Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл бесед о семье, и тема, которую сегодня мы обсуждаем, это знакомство и отношения до брака. Влюбленность и добрачные отношения – это прекрасная пора, воспетая поэтами, писателями многими. Если психологи просят людей представить в лицах, как бы показать, что испытывает влюбленный человек, обычно большинство людей показывает полет. То есть, как некая птица летает, парит. Кстати, когда просят показать любовь, обычно зовут партнера и как-то обнимают его, чтобы показать, что уже человек не один, и что любовь – это как раз желание что-то сделать для другого человека, как-то его приголубить, приласкать. Влюбленность – это скорее такая вот эйфория, которую человек испытывает, потому что ему бесконечно приятно рядом с человеком этим находиться. Паисий Святогорец говорит нам о том, что вот это вот притяжение, влюбленность также создана Богом, и что это не случайно, потому что два совершенно разных человека становятся единым целым в семейной жизни, единым целым в браке. И вот эта их разность, эта их непохожесть, которая будет особенно сказываться в первые годы брака, она должна быть преодолена вот этим взаимным притяжением. Иначе без этого, без вот этого взаимного притяжения, никто бы не создал семью, потому что это, мы знаем, что дело такое весьма и весьма непростое. Итак, сегодня мы поговорим о самых частых вопросах, которые связаны с темой добрачных отношений, влюбленности. Этот период, эти отношения, они необыкновенно важны. И вы знаете, очень многие люди, к печальному сожалению, большинство людей, ну, я говорю не про православных, к счастью, людей, они начинают семейную жизнь с того, что начинают жить вместе. То есть их объединяет быт совместный, какие-то дела, и, конечно же, страсть, вот это вот половое влечение, которое они испытывают друг к другу. Это все таким образом как бы вырезает очень важный, очень нужный период, период подготовки к браку. Ибо период добрачный – это период генеральной репетиции, это курсы, это школа такая молодого бойца перед вступлением в брак. То есть человек должен очень и очень многому научиться, очень многие важные моменты обсудить, привыкнуть к другому человеку, научиться строить с ним взаимоотношения, узнать о нем побольше, научиться уже и прощать, и разговаривать, и терпеть, и любить, трепетно относиться к друг другу, потому что вот этот же период, это период, который называют ухаживанием. То есть он так называется иногда, да, конфетно-букетный. То есть мы говорим человеку приятные слова, мы дарим ему подарки, мы подаем ему руку, когда он выходит из транспорта девушки. Мы хотим что-то для человека сделать. Здесь, получается, все поставлено с ног на голову. То есть даже в сожительстве, да, который очень многих людей предшествует браку, не парень, будущий главой семьи, ухаживает за девушкой, а девушка скорее ухаживает за парнем, потому что у нее мотив очень серьезный – затащить его потом в ЗАГС, да, и чтобы у них вот этот вот их, в кавычках, гражданский брак закончился браком настоящим. То есть там какой он вообще будет глава семьи, если все вертится вокруг него? Если она все делает для него, все ему отдает, и при этом он не имеет никаких обязательств. То есть у нее нет даже стимула, нет желания что-то для нее сделать и каким-то образом ей послужить. И вот этот период очень важен. Он помогает людям и соединиться, и преодолеть вот эти первые трудности первых лет брака. И потом это самые прекрасные воспоминания. То есть мы всегда рассматриваем вот эти вот альбомы свадебные, альбомы первых наших каких-то путешествий медового месяца с большим очень удовольствием. У меня мои одни родственники, они каждый раз, когда к ним приходили гости, даже как-то утомили этих гостей тем, что они постоянно смотрели первый год свадебное видео, потому что как-то, может, им это было действительно очень важно и интересно, а другим как-то это было скучновато. То есть это время, которое вспоминается всегда с большим таким вот очень благодарностью и с такой ностальгией. И это очень важно, потому что Ведь и в семейной жизни люди должны не забывать о нежности, о ласке, о том, чтобы ухаживать друг за другом, служить друг другу. И человек, который об этом не забывает, он сохранит семейное счастье всю жизнь, на долгие-долгие годы. Какими качествами должен обладать будущий семьянин, то есть будущий муж и будущая жена? Я думаю, что с этого стоит начать, потому что важно, чтобы людей соединяло не только чувство, чтобы они выбирали не только сердцем, но и прикладывали, конечно же, ум к этому. Начнем с мужчины. То есть мужчина должен быть главой семьи. То есть мы должны смотреть, как он ведет себя с родителями, из какой семьи он происходит, потому что очень важно, мы очень часто пользуемся как раз нашими родительскими сценариями для создания семьи. Если он груб с родителями, если он хамит родителями, вот этот конфликт обязательно перейдет в вашу семью. То есть через какое-то время он будет также грубо обращаться с вами. То есть человек, который не умеет трепетно, с почтением обращаться со своим самым ближайшим родственником, например, с отцом или с матерью, очень скоро потеряет над собой контроль и также будет общаться с вами. Нужно смотреть на чисто мужские качества. Какие чисто мужские качества? Это, конечно же, ответственность. Ответственность – это когда мы отвечаем за наши слова, за наши поступки перед самим Богом. Кстати, упустили мы очень важный момент. В первую очередь нужно, конечно же, чтобы между супругами было единство веры. То есть очень часто люди вспоминают об этом только в браке, когда возникают вопросы, конфликты уже возникают, идти в церковь или ехать на пикник в воскресенье, куда вести детей в воскресный день и прочее, прочее. То есть люди не обсудили очень важные вопросы. То есть вопросы единства веры, вопросы церковной жизни – это вопрос самый важный, потому что мы знаем, что ищите прежде Царство Небесное правду, и остальное вам приложится. Остальное как раз прилагается, если люди смотрят в одну сторону, если они вместе идут к Богу. Если этот вопрос не решен, его надо решать. Если, например, одна из будущих половинок брака пока является человеком нецерковным, нужно его церковлять, нужно вместе с ним в храм ходить, чтобы он первый раз, может быть, в жизни поисповедовался, причастился, как-то миссионерскую тут какую-то проявить, такую вот жилку свою, чтобы привести его. Потому что если вы не сделаете это до брака, в браке, ну, вряд ли человек каким-то чудесным образом изменится. Кроме ответственности, самого важного, пожалуй, мужского качества, естественно, очень серьезным качеством является трудолюбие. Очень большая беда, болезнь современных молодых мужчин – это такой инфантилизм, это когда люди до 30 лет сидят на шее родителей, не хотят получать образование, не хотят идти работать. Как такой человек будет кормить и содержать семью? То есть, если мы видим, что человек постоянно меняет свою работу, постоянно скачет с места на место, как в советское время таких людей называли летунами, тоже это не есть хорошо. Очень важно также смотреть не только на то, как общается парень с вами, потому что ясно, что период такой добрачный, он будет за вами ухаживать, он будет проявлять знаки внимания, но как он общается с другими людьми, со своими друзьями, со своими одноклассниками, однокурсниками, как он уступает или не уступает место, например, старикам в транспорте или женщинам беременным. Тоже вот это очень о многом может рассказать, о будущих качествах супруга. Теперь скажем о девушках. Федор Михайлович Достоевский, когда вступал в брак после кончины своей первой жены, размышлял так, какую жену выбрать, добрую, красивую или умную. Женюсь на доброй, чтобы любила меня и жалела. И вот доброта, вот эта красота души женщины, я думаю, что это очень важное женское качество. Потому что и психологи говорят, что женщина, она более склонна к эмпатии, то есть к вот этому сопереживанию, к состраданию, к желанию что-то сделать для любимого человека. И это очень важное такое вот женское качество, в этом как раз заключается женственность и красота женственности. Какие еще качества тоже? Почитание родителей. Если супруга не почитает родителей, то муж она тоже, соответственно, почитать не будет. Любовь к детям. Очень важное такое женское качество. И вообще вопрос многодетности, сколько иметь детей, сколько Господь даст, или все-таки какое-то ограниченное количество. Это вопрос, который нужно обсуждать еще до свадьбы. К как раз мы плавно перешли ко второму опросу. Парень с девушкой задумываются о браке. Какие вопросы нужно обсуждать, что называется, на суше? То есть до того момента, когда они не отправились в вот это совместное плавание. Что нужно узнать друг о друге, прежде чем отношения станут по-настоящему серьезными, прежде брака? В первую очередь, отношение к самым главным таким ключевым вопросам. То есть вопросам веры, вопросам рождения детей и их воспитания, какие у нас взгляды. Потому что очень часто может быть такое, и часто мы такую картину наблюдаем, что парень вырос, например, в семье, где был единственным ребенком, или наоборот, в какой-то многодетной семье, и он сценарий вот этот родительский, естественно, использует в своей семейной жизни. Ну, представим себе, что он, например, вырос, наоборот, в многодетной семье. А девушка, она была единственным ребенком в семье, и на примере своих младших братьев и сестер как-то не научилась вот так вот с детьми общаться. И вообще, например, хочет делать карьеру. То есть она получила какое-нибудь прекрасное там образование и хочет в этом плане развиваться, работать, там, творить и прочее, прочее. То есть ей совершенно не хочется сидеть дома и воспитывать детей, сколько Господь даст. То есть это, естественно, нужно обсудить до брака, потому что в браке это обсудить будет уже очень и очень сложно. Вопросы веры, да, вопросы, с кем жить, с родителями или жить отдельно, тоже очень важный вопрос, потому что, например, часто супруги ставят вопрос ребром уже после брака. Мы будем жить только с моей мамой, потому что я так хочу, потому что мне так удобно, потому что мама обо мне всю жизнь заботилась. А другая половинка, например, категорически этого не хочет. У нее и своя мама есть, например, и она хочет жить отдельно, то есть строить свое такое семейное гнездо. То есть этот вопрос тоже очень можно, очень важно обсудить. Другие какие-то серьезные важные вопросы, потому что если у людей есть до брака единство, если у них общие есть темы, если они эти темы обсуждают, то, естественно, в браке им тоже будет о чем пообщаться, о чем поговорить. Сколько общаться и как? Опытные духовники говорили, что до брака нужно встречаться, общаться не меньше года. Например, когда я учился в семинарии, игумен Кирилл Павлов как-то собрал нас всех семинаристов, и был задан ему такой вопрос. Он сказал, что год. У отца Иоанна Крестьянкина тоже есть подобная мысль, что где-то за год можно все-таки, понаблюдав человека, опять же, как общаться? Не по скайпу, не по интернету, а общаться воочию. То есть ясно, что люди могут познакомиться в каких-то социальных сетях, но общаться нужно, естественно, когда мы какие-то совместные поездки предпринимаем, какие-то дела делаем, очень хорошо, например, в волонтерском движении поучаствовать, чтобы мы видели человека в разных каких-то, в разных сферах бытия. То есть не просто вот, когда мы ходим с ним в кино, и он нам говорит какие-то хорошие слова там, комплименты какие-то. А в разных каких-то ситуациях с разными людьми, естественно, очень хорошо познакомиться с родителями. Тоже очень важный вопрос. Совсем недавно ко мне приходила молодая женщина, и сейчас у нее очень тяжелая семейная ситуация. Она говорит, что главной причиной этой тяжелой семейной ситуации послужило то, что она до брака, к сожалению, вообще даже не смогла войти в дом родителей, то есть родители категорически были против на нее настроены, общаться с ней не хотели, что уже должно было ее насторожить. И она даже до брака не видела будущую свекровь, она увидела ее первый раз только на венчании. И вот она говорит, что сейчас вот она очень серьезно вмешивается в их жизнь, настраивает мужа против нее и прочее, прочее. Но ясно, что вот эти проблемы надо решать до брака. Почему год? За год обычно человек показывает все-таки свое истинное такое лицо и показывает ее в разные какие-то, в разные периоды жизни, в разных каких-то ситуациях. И мы знаем, что даже настроение, даже психосоматическое состояние человека, оно меняется в периоды разной жизни. То есть мы знаем, что есть знаменитые периоды весенне-осеннего обострения для людей каких-то, так сказать, с пограничной такой психикой, да. Ну и понятно, что у нас климат такой суровый, тяжелый, и отсутствие солнца, оно тоже, кстати, влияет. И можем мы встретиться с человеком весною, и нам может показаться, что это очень позитивный, какой-то светлый, да, такой человек, радостный. А потом мы будем наблюдать его где-нибудь зимой, да, нашей московской, вслякать в грязь, то это окажется, что совершенно человек другой характер. Потому что, опять же, уровень того же серотонина в разные периоды года, они разные. Ну и за год все-таки человек как-то, как я уже сказал, все-таки проявляет какие-то не только свои качества хорошие, за которые мы его полюбили, но и не совсем. Потому что мы должны прикинуть, то есть мы должны жениться не только на достоинствах, но и на недостатках. То есть мы должны посмотреть, какие все-таки качества у человека, ну, терпимые, с которыми мы вполне в браке можем мириться. Вот следующий вопрос как раз об этом. Допустимо ли, если мы заметили какой-то недостаток своей будущей половинки, допустимо ли его исправлять? Или есть недостатки, которые напротив, в браке раскрываются всю свою мощь? Но отвечу на первую часть вопроса, что вообще кого-то исправлять – это не наше дело. Это дело этого человека. Мы можем на человека повлиять только любовью, лаской, терпением. Изменить человека другого можно только изменив свое собственное поведение. То есть мы, значит, что-то неправильно также себя с ним ведем. Потому что изменить человека каким-то образом – это задача очень-очень сложная. До брака человек должен понять, какие недостатки этому человеку присущи, и можем ли мы с ними мириться. Поэтому как раз я сказал, что вот это вот сильнейшее чувство влюбленности не должно у нас отнимать разум. То, что оно частично разум, конечно, отнимает. Но бывает, что очевидные какие-то вещи, которые человек не замечает, не хочет замечать. И все ему говорят, что этот человек совершенно не твой, и что он тебе не подходит, и у тебя будут с ним большие проблемы. То есть у меня вспоминается одна девушка, и все отговаривали от этого брака. То есть человек был разведенный, за плечами был предыдущий неудачный брак. Он был ее гораздо старше, он имел проблемы с алкоголем, она все равно бросилась в омут вот этой влюбленности, замуж вышла, и через какое-то время они расстались, он бросил ее с детьми. Ну, соответственно, кончилось все тем, как ее предупреждали. А ей эта влюбленность как раз не позволяла вот эти вот серьезные недостатки видеть. Какие недостатки действительно, ну, на мой взгляд, с браком очень несовместимы? То есть просто, ну, категорически нельзя, пока человек не исправит эти недостатки, или вообще, как говорится, очень серьезно стоит задуматься, связаться ли с ним. Какие недостатки с браком невозможно совместить? Это страсть винопития, страсть алкоголизма, ну, тем более наркомания, если человек наркоман. Это страсть блудная, то есть если мы узнаем о человеке, что он имел за плечами несколько предыдущих браков, и что он вообще очень падок до противоположного пола, это страсть, которая будет очень сильно мешать браке. Страсть уныния, гнева, то есть если мы видим, что человек до брака себя не контролирует, он может вообще вспылить, накричать, наорать, да, там, склонен к унынию. Брак – это, конечно, училище, где человек учится, но, как я уже сказал, генеральная репетиция, да, вот эти вот курсы молодого бойца – это все-таки добрачный период, и мы должны как раз в этот период с очень многими нашими недостатками бороться. Бороться, исправлять их, потому что когда человек живет один, он очень часто является таким вот эгоистом, то есть его все в себе устраивает, он может допоздна сидеть, например, за компьютером, играть там до 2 часов ночи. Когда он вступает в семейную жизнь, он прекрасно понимает, что это будет очень серьезно раздражать и мешать другому человеку. То есть с этим, вот с таким вот недостатком, который ему самому вроде бы не мешает, он должен, естественно, бороться. То есть это время, когда мы должны очень многому научиться. Уже готовиться и внутренне, и исправляя свою жизнь к семейному бытию. Тоже очень важный вопрос. Целомудрие до брака. Целомудрие до брака, совсем кратко на эту тему отвечу, что если люди начали свое совместное такое пребывание и подготовку к браку сожительства, это очень плохо скажется на их дальнейшей семейной жизни. Могу сказать это как человек, который постоянно разбирает какие-то семейные конфликты. В основе чаще всего лежит неправильные вот эти вот отношения до брака. Для православных людей тут все очевидно. Это заповедь Божия, это грех, это нарушение заповеди Божией, который, естественно, закладывает весь неправильный такой вот гнилой фундамент нашей будущей жизни. Естественно, если человек кается, если он исправляет свою жизнь, Господь дает ему шанс на возрождение чувств в браке, на исправление своей жизни. Но это то, что очень серьезно мешает. Мода на так называемые гражданские браки, в кавычках, на сожительство пришла к нам с Запада. Нужно очень хорошо понять, когда она пришла. То есть она пришла в 90-е годы, когда в школах вводились уроки секс-просвета на американские деньги. То есть мы хорошо очень знаем, кто этим занимался, кто это оплачивал. В том числе пропагандировались вот эти свободные отношения до брака. То есть я считаю, что это просто некая программа по разрушению России была сделана. Потому что мы знаем, что после сожительства, кстати, американские исследования показывают, что после периода сожительства у людей в два раза больше вероятность разводов, конфликтов, измен. Это первое. Второе, люди в сожительстве не хотят заводить детей очень-очень долго. Они делают аборты многочисленные, они пьют горстями контрацептивы. Многие девушки остаются бесплодными. То есть это была программа, нацеленная на разрушение семьи, на разрушение устоев, на сокращение численности населения. То есть зачем мы должны во след всего этого идти? Никогда человек не найдет счастья, если он как раз начинает свою жизнь с греха. И поэтому хранить целомудрие, хранить чистоту до брака – это норма. Невеста, так она называлась всегда на Руси, то есть женщина, которая не познала мужа. Муж ее не познал еще. То есть она хранит чистоту, целомудрие, у нее белое платье. И, естественно, эта норма же распространяется также и на мужскую половину человечества. Вот на этом я хотел бы попрощаться с вами. Мира, добра, любви вам всем, дорогие мои. Храни вас Господь.